Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлый вечер» с Петром Олешковским. И в гостях у меня сегодня поэт Юрий Кублановский. Добрый день.
Добрый день.
Вот недавно был поэт Максим Амелин. А теперь Юрий Кублановский, поэт, в гостях. И как-то так родилась, ну, будем считать, что традиция, поэт перед выступлением и завершая свой разговор, читает по стихотворению. Ну, давайте с этого и начнем, пожалуйста. Вот тем более, что у вас вышла очередная новая книга.
Да, у меня вышла книга, которая называется «Долгая переправа». И она включила в себя все стихи, написанные в новом веке.
Угу.
Первое стихотворение датируется
2000-м.
Январем 2001 года,
да.
А последнее летом 2017-го.
Угу.
Чтобы стало на душе светлее, надобно нам сделаться постаре. Рюмку в баре, спички в бокалее, чтобы стала голова умнее. А не просто черепушка с клеем. Нужен тот, кому всего виднее, а не пан Коперник с Галилеем. А еще стело и лот в дорогу, чтоб вернуться с тучей тайн трофейных в одночасье к милому порогу из бессрочных странствий нелинейных. Ибо наше небо не могила, сброшенная наугад бутылкой, а все то, о чем ты говорила ночью мне по молодости пылкой.
Да, спасибо большое. Юрий Михайлович, наверное, так будет удобнее мне вас называть. Юрий Михайлович, вы родились в городе Щербакове, о котором, наверное, большинство людей не подозревает, что такой был. Но все знают город Рыбинск. И вот до 17 лет, до поступления в университет, вы там жили. Город Рыбинск очень сильно пострадал, я бы даже сказал, не от войны, хотя от войны, наверное, тоже пострадал. Он пострадал от времени. Вот замечательные особняки, которые были на набережной, очень сильно были разрушены. Последние какие-то 90-е годы, что ли. Сейчас, кажется, ситуация лучше. Замечательный морвокзал существует.
Железнодорожный вокзал в стиле модерн прекрасный.
Да,
отреставрирован.
Да, да, в красоте своей. Но это очень важно, такие пятна прошлого на территории города. А что было вокруг вас, вашей юности? И в детстве. И какие это годы, чтобы сразу понять, куда мы погружаемся?
Вы знаете, ведь это поразительно сейчас, мне кажется, так, что я родился, когда коммунистическому режиму было всего 30 лет. И он еще не развернулся полностью, развернулся в смысле репрессий, но не развернулся в смысле сноса старой русской архитектуры.
А представляете, вот вы сказали 30 лет, я никогда не задумывался.
Ведь удивительно.
Это, по нашему прожитому, 30 лет — это не так уж и много.
Совсем немного.
Но сколько было уже наворочено?
Да, уже, так сказать, налицо была уже советская власть во всем ее размахе.
47-й год, после войны.
После войны, да, еще. Я помню первые мне 2-3-4 года еще, я помню... Инвалидов, просящих милостыню в арке рынка. Да все было еще насыщено следами войны.
Угу.
Рыбинск пострадал в основном не от бомбежек. Бомбили только авиазавод, угу. Который, кстати, перед тем удивительным образом по ночам оттуда эвакуировали, так что немцы этого даже не заметили. Огромное предприятие.
Рыбинские моторы сегодня,
Рыбинские,
да?
Рыбинские моторы, теперь они так называются. А тогда это был просто моторостроительный завод, и нам всем детям, первое, чему нас учили, если какой-нибудь дядя подойдет к тебе, спросит, как пройти на завод,
да,
показывая
да.
в противоположную сторону, и беги к ближайшему милиционеру.
Угу.
Это был ящик засекреченный, поэтому к нам не пускали иностранцев. Когда на корабле ехал Роквелл Кент, знаменитый американский художник, с которым тогда советская власть дружила,
угу.
ему даже не дали выйти с корабля на берег. Вот такое
Хотя
было
чего
время.
Такого было?
Да, ну, смешно говорить, это совершенно глупейшая была, глупейшая секретность в таком виде, в каком она была. Так вот, Рыбинск в основном что пострадало там? Первым делом пострадала деревянная архитектура. Город был очень богатый, купеческий.
Угу.
Из Астрахани
Волжский.
Бурлаки приходили именно туда,
угу.
из Ярославля, они спускались в Рыбинск, в Рыбинске зимовали. Было замечательное купечество, и были потрясающие двух- и трехэтажные даже деревянные дома с цельными окнами, с великолепной резьбой. Я эти дома помню. Каждый этот дом был памятник архитектуры. Их уже сносили. Они пришли в ветхость, никто их не реставрировал, и их уже сносили, и они погибли уже в 90-е годы при Новой России. Следом за деревянной архитектурой стала уничтожаться архитектура стиля модерн. Провинциальный модерн тоже был чрезвычайно красивый, с изразцами, с удивительной лепкой. Этого тоже почти не осталось.
С разноцветными стеклами.
Да, я помню еще, да, помню да. еще эти витражи. Что осталось? Остался прекрасный собор, который занял второе место на конкурсе после Исаакия,
угу.
когда было решено построить большой собор в Питере.
И просто собор... второй номер перенесли, закупили рыбинцы, да?
Да, да, угу. да, да, да. Замечательно остался вот вокзал в стиле модерн. Ну, буквально достаточно 10 пальцев перечесть,
угу.
чтобы назвать те жемчужины архитектуры, которые уцелели.
Нависающий речной вокзал красивый.
В целом же, как бывший речной вокзал,
да, да.
да, теперь он уже давно стоит бесхозный. И...
А там разве не музей?
Сейчас нет. Музей в одном здании. Музей в здании биржи.
Uh-huh.
Купеческой uh-huh. биржи. Тоже
да.
в стиле а-ля Рюса. Она uh-huh. была тоже времен стиля. Uh-huh. Вот. А вот нависающий второй, этот морской вокзал, сейчас он бесхозный стоит.
Очень и, обидно.
Конечно, очень тяжело мне бывать в Рыбинске, помня, держа в голове, в сознании тот его визуальный облик. И видеть то, что теперь, как он изуродован современной архитектурой. Увы. Что тут скажешь? Рыбинску в этом смысле очень не повезло, поэтому, может быть, даже не случайно, что, например, в этом году экскурсионные корабли с иностранцами в Рыбинск даже не заходили.
Угу.
Так что Рыбинск — это боль моя. И что тут скажешь? Ну, конечно, это колоритнейшее детство.
А в чем колорит? В детстве всегда колорит.
Удивительно, понимаешь, например, мы жили в коммунальной квартире,
угу.
но видно в центральных залах купеческих. Высота потолков была 5 метров.
Обалдеть, да.
Под 5 метров мы покупали на базаре елку.
Угу.
И вся она украшалась дореволюционными еще игрушками. Вот хотя бы в этом.
Наверху была звезда.
Наверху была звезда, внизу дореволюционный Дед Мороз и Снегурочка. Угу. Когда бежал в школу, снега было столько, что казалось, что бежишь по траншее. А с двух сторон эта траншея фланкировалась чистым белым алмазным снегом. Понимаешь,
угу.
вот это все. Летом, конечно, поразительная луга цветочная. Крупная земляника, огромное количество грибов. В общем, флора, фауна сохранялись, сберегались.
А скажите, вы с семьей выезжали летом куда-то? Или лето проходило в городе?
Нет, конечно, мы снимали светелочку в деревне, там, в 30 минутах езды на пароходе, как он назывался, трамвайчик, от Рыбинска. И там у бабушки там за 30 рублей на все лето можно было снять светелку.
Угу.
И все вокруг дома тоже были наводнены дачниками, так что собиралась теплая компания с теми играми тоже, которых уже сейчас нет. Сейчас...
Штандер-стоп.
Ну, просто и прятки, какие-то военизированные игры, да. Удивительно было. Все было очень колоритно. Тот колорит, который съеден теперь сидением в интернете молодежи и детей тоже.
Ну, ну да. А, хорошо. А родители? Кто родители и чем занимались родители? И кто в гости приходил?
Тоже, понимаете, это непростые люди. В гости к нам приходили рыбинцы, еще которые начинали, допустим, медицинскую практику в дореволюционной России, получившие там образование.
Папа врач, да?
Папа у меня лично актер. Угу. Он учился в студии Мерхольда, приехал угу. потом играть в Рыбинск. Мама преподавательница литературы. То есть, с одной
а
стороны...
А почему приходили врачи? Дружили?
Ну, просто родители подруг маминых.
Угу, угу.
И как-то врачи в Рыбинске, это было то культурное ядро, которое не было репрессировано. Они сохранились угу, больше других.
Угу.
В своей, так сказать, культурной самодостаточности. Очевидно, поэтому.
А о чем говорили? Вот мальчик Юра помнит, о чем говорили за столом? Я вот помню хорошо сборище на
Ну, конечно, договоре. вспоминали прошлое, какие-то были рассказы. Отец все-таки был актер, человек очень артистичный, много ездил по Советскому Союзу с гастролями. Так что было о чем поговорить. К маме приходили ученицы, ведь тогда учительница была не просто менеджер, дающий какие-то знания, а это был наставник, педагог, и у нас ученицы ее толклись до позднего вечера после школы. Это было просто нормально. После школы приходили к нам. И несмотря на то, что мама была ортодоксальная, вроде коммунистка, звучала неортодоксальная. Например, ранний Маяковский или Есенин. Все это в то время было очень неоднозначно.
Под вопросом.
Так что уже в 10 лет я знал наизусть «Облако в штанах». Вы помните, вы все, конечно, помните. И так далее, и так далее, Есенина. Так что своя культура была. Другое дело, что уже лет в 13-14 мне в ней стало тесно. Я начал задыхаться в
Рыбинске. А почему?
Ну, потому что все-таки уже я рос антисоветчиком.
Вот это семья или, это или свои, свои мозги?
Свои мозги. Свои мозги. Мама всегда говорила мне, что ты... Против всех идешь. Все неправы, а ты прав. Но было именно так. Было именно так.
А вот вспомните, что, как сегодня говорят, доставало. Что мешало дышать?
Что мешало дышать, во-первых, трудно это было тогда сформулировать. Но в основном, что меня уязвило? Я уже ходил в библиотеку и просиживал за толстыми журналами. Всю кучу времени. И стал я читать сам, тоже мне никто не подсказывал. Илью Оренбурга, Некрасова Виктора. Стихи из «Доктора Живаго» вдруг мне попались. Стали приходить книжки оттепельных литераторов, поэтов. Или у мамы вдруг я увидел коллег Василия Аксенова. То есть сквознячки свободы из столицы пошли. Журнал «Крокодил». Допустим, я смотрю, там стиляги нарисованы в остроносых ботинках, в узких брючках, в каких-то распашонках цветных, как все красиво. Я хотел одеваться так же, как эти стиляги.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы на передаче «Светлый вечер» с Петром Олешковским. В гостях у нас сегодня и у меня сегодня поэт Юрий Михайлович Кублановский.
Когда, в общем, что стало детонатором моего антикоммунизма? Прежде всего, какая-то даже бытовая несправедливость, с которой я столкнулся в школе. Я был председателем совета отряда, носил две красных багровых лычки на рукаве. Я помню, что я... Помню глаза хулиганья школьного в ужасе, когда я эти лычки с кровью, просто, вернее, оторвал вместе с нитками, можно сказать, с кровью, действительно, от своего рукава и растоптал ногами. Отсюда все началось. Просто это была реакция на какую-то несправедливость. И то хулиганье, которое относилось до этого ко мне как к маминому сынку, не то что меня зауважала, а просто стала меня побаиваться. А потом, что стало главным уже мировоззренческим детонатором, это, конечно, разгром Хрущевым нашей интеллигенции в конце 62-го года и потом в марте 63-го.
Угу.
Все, что было мне дорого, Аксенов, Вознесенский, Оренбург, все было подвергнуто, так сказать, его ругани, и это вызывало у меня мерзкое чувство. Я помню, я шел по Рыбинску, еще были черные рупоры, стояли на
столбах.
Фонарных столбах, да, и отовсюду наносилась эта речь Хрущева, и я сжимал кулачонки просто в своей курточке. И тогда именно я, никому не сказав ни слова, бежал в Москву, к Вознесенскому, к Оренбургу, чтобы их поддержать, и они меня приняли. Это было
а вы невероятно. А вы просто приходили к ним, да?
14 лет.
Угу.
Приехал на Савеловский вокзал, пошел в Мосгорсправку, взял адрес Вознесенского, Нижняя Красносельская, дом 45, квартира 45. Москвы я не знал. Ну, раз по расспросам язык до Киева идет, добрался к нему, позвонил в дверь, он мне открыл дверь в хемингуэевском свитере, как все тогда ходили. Под подбородок. Я говорю, Андрей Ильич, вот приехал просто вам сказать, что провинция на вашей стороне, не кайтесь. Прочитал в «Комсомолке» покаяние Василия Аксенова, вам не надо этого делать. Он был потрясен, конечно. А потом вышел от него и также попал к Оренбургу.
Поразительно.
И они оба, видно, их так поразил этот ходок 14-летний из Рыбинска, что они оба мне потом писали в Рыбинск письма.
Они сохранились, надеюсь?
К сожалению, нет.
Ой,
к сожалению, нет. Много бы сейчас я отдал, да, за то, чтобы прочитать. Но когда я уехал в эмиграцию, не по своей вине, уже спустя 20 лет, мать
все это
уничтожила. Уничтожила из страха.
Испугавшись, да.
Не знаю чего, да, к сожалению. Вот. Вот так вот все это завязывалось. И мама мне сказала тогда, что... Я решил поступать на искусствоведческое отделение.
Угу.
Не знаю, что там конкурс какой-то, и поступают только блатные.
Ну, поступили.
Чудом сдал на все пятерки.
Угу.
Не понимаю, как. А мать сказала мне уже, иди, провалишься сейчас с треском, 3 лет в армии тебе будет мало, поэтому я уже договорилась с военруком у нас, пойдешь на флот на 4 года. Так что отступать мне было некуда.
Да-да, понятно.
Очевидно, с перепугу я и сдал на все 5.
А скажите, у кого вы учились?
Я учился у Дмитрия Соробьянова, конечно, у Виктора Гращенко.
Нет, тогда написали еще... у кого?
А?
Писали у кого и какова
диплом
была тема?
Писал диплом. У Соробьянова по Серебряному веку, по станковому творчеству Сапунова. Но в ту пору у нас еще были ассы старые, Лазарев, академик Федор Давыдов, много еще. Еще кафедра искусствоведения сохранялась.
Не делилась пополам.
И сохранялась в своем старом величии. Несмотря на марксистско-ленинские какие-то эти метастазы, которые вокруг были.
Ну и здесь, наверное, вы уже напитались и книг, и мыслей.
Я скоро встретился с молодыми поэтами. Мы организовали неподцензурное общество «СМОК», «Смелость, мысль, образ, глубина». И мы уже были просто действительно следующее поколение после шестидесятников. Мы уже не хотели с советской властью иметь никаких дел. То, что Вознесенский или Евтушенко писали стихи, где восторженно говорили о Ленине, было для нас неприемлемо. В 20 лет я уже был антисоветчик. Но такой относительный. Все, так сказать, тогда же мы думали, что...
Антисоветчик, значит, просто за, как бы за свободу и за правду.
За свободу и за правду. Но считалось-то, что самое страшное время сталинизма, 37-й год. А то, что, так сказать, трагедия началась в марте 17-го, вот, конечно, тогда еще никто из нас не понимал. Вот какое-то осмысление мировоззренческое ко мне приходило поступательно в течение всей моей жизни, лет до 50, так я скажу. Много было чего для себя открывать, познавать. И еще вот что в тот момент двигало антисоветизмом. Все-таки мы уже знали, слышали, что репрессированы многие. И в частности, те писатели, которых мы уже читали. И то, что было запрещено говорить о репрессиях, о том, что они сидели, о том, что многие были расстреляны, воспринималось мной просто как плевок в самую душу.
Ну так уже Божий Исаид был, уже был один день Ивана Денисовича напечатан.
Один день Ивана Денисовича был напечатан, но это был эксцесс. А вот, допустим, выходит томик Мандельштама, нигде не сказано, что он был арестован с предисловием Дымшица.
Да-да, понятно.
Тем более о масштабах.
Но все знали. Репрессии. Все, кто хотел, вы знали.
Постепенно узнавалось. Угу. Может быть, в 64-м году еще так не зналось, как, угу, уже, допустим, в 68-м. Потом, угу, это уже покатило, как снежный ком. Тем более я уехал после университета работать на Соловки, и там уже очень много...
А почему на Соловки?
Судьба.
А, нет, ну вы хотели ехать туда, вы понимали,
конечно,
куда вы ехали?
Трудно сейчас объяснить.
Мы занимались серебряным веком и вдруг уехали совершенно в другую
степь,
да, а точнее архипелаг и север.
Сейчас...
Невероятной красоты, но...
Сейчас молодому человеку уже не объяснишь, как можно после университета наобум уехать туда, где полярная ночь, даже не спросив, какая зарплата.
Угу.
Ну, вот тогда вот такие были. Что-то меня туда позвало. Вот что позвало меня туда. Однажды, ведь все открывалось, понимаешь, буквально на ходу. Вот придешь в университет, пускают по рядам бледную машинопись. Это воронежские тетради или путем зерна Ходосевича. Угу. Все это еще было в самиздате, то, что стоит
на полках
у каждого культурного человека. Также я пришел вот в один дом, вижу какой-то незаурядный человек, портрет висит. Uh-huh. Я говорю, а кто же это такой с таким лицом? Ну, это Юра Великий Человек, священник Павел Флоренский, uh-huh, был такой философ, который погиб на Соловках. Uh-huh. Вот тут я услышал это слово «Соловки», и оно мне запало.
Uh-huh.
А когда я кончил университет, профессия позволяла ехать экскурсоводом куда угодно работать. Uh-huh. И я подумал, почему бы не поехать, тем более мне надоела московская богемная жизнь, пьянки, гулянки, шум. Я понял, что для того, чтобы сформироваться, может быть, прочитал сборник Вейхи уже к этому времени,
uh-huh,
чтобы сформироваться как серьезному литератору русскому, как поэту, надо не просто, так сказать, чирикать на ветке, как птички, а иметь свое мировоззрение, мировочувствование, понять, в какой земле ты живешь, как ты, какие у тебя обязанности перед родным языком и так далее, и так далее. И для этого я понял, что я могу это постичь только вне Москвы и московской тусовки. Тогда такого слова не было.
Ну, не было слова,
московской гулянки, да. И вот я выбрал этот вариант, конечно, до конца не понимая, куда я еду. Только когда в Кими я сел на маленький катерок.
Пароходик, да.
И в сильное волнение, так сказать, поехал на Соловки, мучаясь морской болезнью. Я понял, что я еду в какие-то очень серьезные места. И это действительно было так, потому что были еще глазки на дверях, были решетки. Даже сортиры были еще зэковские. Нас было всего 6 человек, музейных сотрудников. И зимовало там в 40-градусные морозы и круглую ночь.
Сейчас вернемся, пожалуйста, дорогие радиослушатели. Мы, как всегда, ныряем, прячемся и снова выныриваем через минутку. Оставайтесь, пожалуйста, с нами.
Светлый вечер. На радио «Вера».